Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв на концертной арене британского города Манчестер в ночь с 22 на 23 мая, сразу после выступления американской поп-звезды Арианы Гранде. Жертвами его, по данным на середину вторника, стали 22 человека, еще около 60 ранены. В числе погибших есть дети. Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что полиции известно имя террориста-смертника, взорвавшего бомбу, однако в интересах следствия оно не разглашается. По предварительной версии спецслужб, этот человек действовал в одиночку. В связи с терактом в Манчестере в Соединенном Королевстве приостановлена избирательная кампания. На 8 июня в стране назначены парламентские выборы. Нынешний теракт – самый крупный в Великобритании с 2005 года, когда жертвами серии взрывов в общественном транспорте в Лондоне стали 52 человека. О случившемся я поговорил с живущим в Великобритании политическим обозревателем и журналистом, арабистом Андреем Остальским. Какие политические заявления сегодня звучат в Британии в связи с терактом в Манчестере?
Заявления все правильные звучат, и какой-то можно уже, наверное, разработать словарь или пособие заявлений, которые надо делать в случае терактов, выражать сочувствие. Английское выражение «my heart goes out». Мне уже просто надоело, честно говоря, его слышать, потому что оно красивое выражение. Вот от всего сердца, мое сердце к вам устремляется. Но когда из раза в раз политики разного уровня начинают его повторять, то начинает это казаться чем-то неискренним. Хотя это, наверное, не совсем справедливо, потому что действительно, а что можно сказать? Вот какие можно найти невероятные слова? Никаких тут уже и слов-то не находится, потому что понятно, что ужас ужасный, понятно, что это самое серьезный и кошмарный теракт после 2005 года. Вот все эти годы блестяще работали британские спецслужбы. Всем на удивление. По многу попыток серьезных терактов каждый год с 2005 года предпринималось. И вот только через 12 лет кому-то удалось прорваться, избежать тех сетей, которые очень ловко, видимо, разбрасывают британские спецслужбы. И в смысле электронного наблюдения, прослушивания и агентурной работы огромное, совершенно большое количество людей, профессионалов работает. Но вот они сами, собственно говоря, спецслужбисты всегда предупреждали, что бесконечно не удастся защищать публику. Подлейшее, конечно, дело, потому что оно направлено именно на детей. Ясно, что певица Ариана Гранде – это любимица сейчас подростков, девчонок от 6 там, до 16 лет, грубо говоря. Это основная часть аудитории была. То есть это заведомо удар вот в такое слабое место общества. Заведомая попытка вызвать какие-то очень серьезные эмоции. Они вызваны, несмотря на то, что британское общество, казалось бы, достаточно закалено и уже испытывало и анархистов когда-то, ирландскую республиканскую армию, и временную ирландскую республиканскую армию. То есть Британия живет с терроризмом много поколений, и в каком-то смысле способность, выдержку общества выработала за это время. Но, тем не менее, вот когда такой удар наносится именно по детям, то это, конечно, пережить гораздо сложнее. Поэтому, да, есть заявление премьер-министра, есть заявление лидеров всех политических партий. Неплохо выступил недавно избранный мэр Манчестера Энди Бернам, лейборист видный. Единственный, наверное, серьезный был бы соперник Джереми Корбина на выборах за позицию лидера партии. Садик Хан, тоже лейборист, мэр Лондона, сделал достаточно сильное заявление, заявил о полной солидарности лондонцев с манчестерцами. От него это особенно важно, конечно, слышать, потому что он мусульманин. Ну и есть заявление лидеров всех основных официальных мусульманских организаций, которые тоже осуждают, тоже заявляют о своем сочувствии. Но я вот пока не слышу того, что, наверное, многие в Британии хотели бы от лидеров этих мусульманских общин услышать, решительного, без оговорок, экивоков и так далее, призыва к своим единоверцам сотрудничать с властями. Не считать, что да, мы, может быть, это осуждаем, но все-таки они наши, поэтому вот стучать на них мы не будем. Это, в общем, психологически понятно, общечеловеческая черта в различных общинах она проявлялась. Но вот сейчас это стоит крайне остро.
Вы пока говорите об атмосфере какого-то обычного в таких несчастных случаях всеобщего единения, но часто в таких же случаях всегда слышны голоса критиков власти, правительства и спецслужб. С критикой кто-то выступал уже?
Есть какие-то отдельные голоса, но не очень серьезные, потому что, я повторяю, британцы весьма впечатлены тем, как спецслужбы и власти проработали эти 12 лет, не допустив ни одного серьезного теракта. Небольшие и очень неприятные были. Вот убийство солдата Ригби в Лондоне посреди бела дня, зарезали его двое джихадистов полубезумных, чуть ли не под прицелами телекамер. Вот тогда много шло разговоров о том, что надо провести какую-то работу, обеспечить просто военнослужащим большую безопасность. С тех пор были приняты меры, они там не ходят поодиночке и так далее. И там была какая-то конкретная критика. И, кстати говоря, вот это страшное вчерашнее событие, оно произошло ровно в годовщину убийства Ригби. И, наверное, это не случайно.
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за этот теракт. Что говорят о способности британских властей бороться с радикальным исламизмом внутри страны и, главное, вне ее?
Абсолютно понятно, что требуются комплексные меры, что нужно срочно созывать, я не знаю, ООН, не ООН, но какую-то международную конференцию. Я уже не в первый раз об этом говорю, и не я один. Но как-то вот все время мучительное ощущение, что да, что-то делается, но так, по остаточному принципу. Вот сколько у нас там есть денег, вот сколько у нас там есть самолетов. Но если бы цивилизованный мир навалился бы, наверное, можно было бы с исламским государством все-таки покончить раньше, в Сирии. А почему это важно? Потому что все-таки это Восток, здесь уважают силу, и даже в исламе, в общем-то, есть некое такое понимание, что Аллах не может быть на стороне проигравших, на стороне полностью разгромленных. Если был бы впечатляющий быстрый разгром этого уродливого образования, то, наверное, гораздо меньше было бы желающих присоединяться к этой организации вот таким вот, например, образом, совершая вот эти безумные теракты. Искоренить бы это полностью бы, наверное, бы все равно не удалось. Есть еще и Аль-Каида и так далее и тому подобное. Но вот сейчас это главный и страшный нарыв. Но это одна сторона дела. Конечно, это не значит, что не надо вот работать с общинами внутри страны. Я начал об этом говорить, и работы это, конечно, недостаточно. И доверия взаимного, в общем, по большому счету, нет. И, наверное, виноваты обе стороны. Нельзя, наверное, винить мусульманских там общинных лидеров. Некоторые из них всерьез, кстати, стараются что-то сделать, но это все очень сложно, потому что действительно есть этот синдром, понимаете, ощущение, что да, мы не террористы, терроризм может быть плохо, детей убивать не надо, но все-таки понять в какой-то мере этих вот джихадистов можно, и они же в конце концов наши, как это мы властям побежим рассказывать про них.
Политические события в Великобритании последних лет показывают, что очень значительная часть жителей Соединенного Королевства стремится так оградиться, закрыться от внешнего мира все больше и больше. Я говорю и о Брексите, и об успехах партии независимости Соединенного Королевства, партии националистов, о накале межэтнических, межрасовых страстей, о каких-то выходках националистов, которым, конечно же, такие события играют на руку. Пока речи не идет, какой ваш прогноз?
Наверное, будет что-то в этом духе. Не знаю, какого масштаба, но надо ожидать, и властям надо к этому тоже готовиться. Во-вторых, да, общая атмосфера в обществе из-за Брексита испортилась несколько. И люди, проповедующие всякого рода нетерпимость, национальную, религиозную и так далее, считают, что они побеждают, что они вот на коне. Хотя, конечно же, большинство этих брекзитиров могут как угодно заблуждаться и, возможно, совершают роковую ошибку, но не являются такими уж прямо отпетыми расистами, ксенофобами. Но достаточно большая часть общества сейчас в большей степени, я просто это наблюдаю за четверть века своей жизни в Британии, в большей степени, конечно же, заражена вот этими идеями. И вот такое парадоксальное мнение, с которым мне приходится сталкиваться. Как только вот какие-то теракты происходят или попытки даже терактов, сразу же говорят, ну вот это еще одно доказательство, что мы должны уйти от Евросоюза, что мы должны расстаться с ним и так далее и тому подобное. Где здесь логика? Вот такая логика. Вот вообще надо закрыть страну, надо закрыться, действительно, вы правы в этой своей формулировке, накинуть какое-то одеяло себе на голову, засунуть голову в песок, жить в маленькой какой-то Англии старой. Вот эта иллюзия, что это возможно и что в этом есть некое счастье, да, в значительной части общества распространилось.
Так смотрит на ситуацию, напомню, живущий в Лондоне политический обозреватель и журналист, арабист Андрей Остальский. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение отчасти разговора об угрозах радикального исламизма и терроризма, исходящих в первую очередь с Ближнего Востока. Общий интерес в борьбе с терроризмом может предоставить уникальную возможность для достижения израильско-палестинского урегулирования. Таков основной тезис заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом в первый день его двухдневного визита в Израиль, который продлится до конца дня, 23 мая. До этого Дональд Трамп побывал в Саудовской Аравии. Это его первая зарубежная поездка с момента вступления в должность президента Соединенных Штатов Америки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Президент Трамп, прибывший в понедельник в Иерусалим из Саудовской Аравии, где он встретился с лидерами нескольких арабских стран, объявил, что теперь могут произойти множество вещей, которые не могли произойти прежде. Президент убежден, что совместная цель – противостояние иранской агрессии и борьба с радикальным исламским терроризмом – впервые создает реальные предпосылки для достижения мира между Израилем, палестинцами и арабскими странами. Израильская газета «Хаарец» со ссылкой на людей из окружения премьер-министра Нетаньяху сообщает о том, что президент Трамп заявил израильским лидерам о том, что руководители Саудовской Аравии и других стран готовы сотрудничать с Израилем, если будет дан ход израильско-палестинскому мирному процессу. Хотя о перспективах мирного процесса говорить рано, визит Дональда Трампа несет важный символический посыл. Так считает американский специалист по Ближнему Востоку, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Марк Кац. Самое главное заключается в том, что Израиль среди стран, которые президент Трамп посещает во время своего первого заграничного турне, что свидетельствует об особом акценте, который новый президент делает на отношениях с Израилем, что заметно отличается от внешнеполитических приоритетов администрации Обамы. Но пока, на мой взгляд, нет никаких оснований ожидать прогресса в израильско-палестинском мирном процессе. Израиль достаточно твердо отвергал давление пойти на уступки по отношению к палестинцам со стороны предыдущих американских администраций. И пока не видно причин для изменения такой позиции, если только палестинцы не пойдут на некие серьезные уступки, что маловероятно, потому что, как мне кажется, палестинцы испытывают надежды на то, что Трампу удастся, например, убедить израильтян воздержаться от расширения поселений. Мне кажется, этот оптимизм палестинцев появился после визита главы палестинской администрации Махмуда Аббаса в Вашингтон. Даже во время нынешнего визита в Израиль президент Трамп пока воздерживается от публичной поддержки позиции Израиля, скажем, по вопросу о статусе Иерусалима. Он также отказался от приглашения Нетаньяху совместно побывать у стены плача. Насколько затянется этот оптимизм палестинцев, сказать трудно. Интересно, насколько поведение президента Трампа не соответствует обещаниям, данным кандидатам Трампом, который говорил, например, о переводе американского посольства в Иерусалим или об однозначной поддержке позиции Израиля в том, что касается отношений с палестинцами. Как вы это объясняете? Я думаю, что Трамп сейчас прислушивается к советникам по внешней политике. Но, честно говоря, я не думаю, что израильское руководство рассчитывало на, скажем, перевод американского посольства в Иерусалим. Израильтянам гораздо более важно продолжение экономической помощи и военного сотрудничества с США. А в том, что касается мягкой критики политики расширения поселений, прозвучавшей из Белого дома еще в феврале, то администрация Трампа, думаю, пришла к выводу, что поддержка расширения поселений лишь ухудшит отношения США с арабскими странами. Думаю, Трамп был бы крайне доволен, если бы ему удалось убедить израильтян, по крайней мере, приостановить этот процесс. Пока непонятно, удастся ему этого добиться или нет. Трудно представить, что в США будет президент более произраильски настроенный, чем Трамп. Поэтому я не думаю, что Израиль откровенно захочет пренебречь призывам Дональда Трампа. Как вы считаете, может ли идея противостояния Ирану и терроризму в самом деле, как говорят, дать шанс миру? Ведь некоторые обозреватели считают, что предложение Саудовской Аравии и стран Персидского залива об установлении коммерческих связей с Израилем, разрешение полетов израильских самолетов над их территорией в обмен на отказ от расширения поселений, об этом стало известно из сообщения газеты Wall Street Journal, может быть очень привлекательным для Израиля. Сотрудничество с Израилем с целью противостояния Ирану важно для стран Персидского залива. Объективно говоря, для них это гораздо важнее, чем поддержка права палестинцев на создание своего государства. У этих стран есть большой интерес к сближению с Израилем в целях обеспечения своей собственной безопасности. Это предложение, если оно в самом деле обсуждается, может быть привлекательно и для Израиля. Но с другой стороны, арабские страны не могут пойти на сближение с Израилем без очевидных уступок со стороны израильтян по отношению к палестинцам, чего трудно ожидать в данный момент. Я могу ошибаться, но мне кажется, что эти надежды не осуществятся по простой причине. Ни израильтяне, ни палестинские политики не решатся пойти на уступки, потому что эта идея не имеет подавляющей поддержки в обществе. Можно с большой долей уверенности предположить, что если Нетаньяху решит пойти на уступки в обмен на улучшение отношений с арабскими странами, то это приведет к потере им поддержки в парламенте и к его падению, говорит американский политолог Марк Кац.
Беседовал с американским экспертом, напоминаю, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И еще один штрих к теме. Переизбранный на второй срок 68-летний президент Ирана Хасан Рухани, победивший на выборах 19 мая, назвал состоявшийся в Эр-Рияде во время визита туда Дональда Трампа американо-арабский саммит спектаклем, который не решит проблему терроризма, и бессмысленным шоу. Рухани подчеркнул, что стабильность на Ближнем Востоке без участия Ирана невозможна. При этом, напомню, президент Ирана – высшее выборное лицо и глава исполнительной власти, но лишь второй человек в государстве, фактически управляемым высшим руководителем и великим аятоллой, 77-летним Али Хаменеи. Именно Хаменеи уже более 30 лет контролирует внешнюю политику, все вооруженные силы, суды, СМИ и другие ключевые государственные системы Ирана, а также принимает окончательные решения по поводу признания результатов всех выборов и назначения и увольнения высших государственных чиновников. Хасан Рухани, впервые избранный президентом в 2013 году, богослов и правовед, владеющий несколькими языками, включая русский. Его главными достижениями на посту президента считаются подписанное в 2015 году соглашение с шестью мировыми державами об отмене большей части международных санкций против Ирана в обмен на частичное сокращение иранской ядерной программы, а также борьба с инфляцией, сократившейся за 4 года с 40% до 9,5% в год. Об итогах выборов в Иране и их значении для мировой политики я расспросил знатока местных реалий, внештатного сотрудника британского аналитического центра Chatham House и преподавателя Европейского университета в Петербурге Николая Кожанова. Почему мир уделяет этому событию такое внимание? И при этом мир уверен, что выборы в Иране – это всегда некий сюрприз.
Выборы в Иране, по крайней мере, с 2005 года, это всегда сюрприз, всегда непредсказуемо, потому что, опять же, если мы посмотрим вот назад на эти прошедшие 12 лет, то мы обнаружим, что фактически ни одно массовое предсказание относительно этих выборов не сбылось. Интрига заключается в том, что Иран при формальной такой полуоткрытости дискуссии политической все равно представляет собой некий черный ящик. Как правило, принятие именно ключевых решений происходит между различными политическими группировками за закрытыми дверями. И здесь понять логику этого процесса, не зная, не видя самой дискуссии, очень сложно. А дискуссия, как правило, скрыта от посторонних глаз.
Насколько уверенно сегодня Иран чувствует себя в окружении соседей и вообще в международных делах? И кого можно назвать в числе его союзников? Россию?
Я всегда придерживался и продолжаю придерживаться той точки зрения, что слово «союз» слабо применимо к российско-иранским отношениям. Это, скорее всего, некий брак по расчету, где фактически оба участника этого брака оказались в нем по корыстным соображениям, причем цели и задачи долгосрочные их значительно различаются. Что, впрочем, не значит, что вот ситуативное взаимодействие, которое мы видим периодически между Россией и Ираном, будет краткосрочным. Скорее всего, наоборот. На данный момент как со стороны российского руководства, так и иранского есть понимание, что возможности для взаимодействия имеют определенные ограничения, но необходимо сосредоточиться именно на существующем потенциале и постепенно, поступательно его развивать. Что же касается непосредственно той ситуации, в которой оказался Иран внешнеполитически, она, несомненно, очень сложная. С одной стороны, мы видим, что Иран явно смещает акценты в выстраивании своей внешнеполитической стратегии на создание именно из себя некого регионального лидера, что очень сильно не нравится является не арабским монархиям Персидского залива, да и, в принципе, вызывает значительное подозрение и раздражение на пространстве Большого Ближнего Востока. С другой стороны, также нет иллюзий, что возникнет хоть маломальски существенное потепление в ирано-американских отношениях. Это значит, что, в принципе, в ближайшее время сохранится напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, которая, ну, будет, опять-таки, держать Иран закрытым для иностранных инвесторов, для тех европейских стран, которые хотели бы вкладываться в экономику Ирана, но, пожалуй, будут делать очень осторожные меры.
Про Америку мы еще давайте отдельно потом поговорим, а я спрошу прямо, война в Сирии еще больше обострила проблемы Ирана и внешние, и внутренние, и его противостояние с ближневосточными монархиями, уже упомянутыми. И не только война в Сирии, кстати говоря, еще есть и война в Йемене. Это может привести к какому-то очень серьезному вооруженному конфликту?
С одной стороны, действительно, война в Сирии стала, пожалуй, последней каплей, переполнившей чашу терпения со стороны арабских монархий, которые очень подозрительно смотрели на Иран и смотрят стандартно. Впрочем, я хотел бы здесь сделать акцент на двух моментах. Во-первых, арабские монархии традиционно имеют привычку демонизировать Иран и видят его вмешательство в региональные дела практически в каждом случае, когда начинают проигрывать или наносятся ущерб их интересам. С этой точки зрения йеменский конфликт как раз является хорошим примером, потому что Иран как раз именно в Йемен-то не сильно влезает, и рычагов влияния на хуситов у него не столько много, сколько приписывается Тегерану в Риаде. Второй момент, на который также хотелось обратить внимание. Да, действительно, ирано-саудовские отношения на данный момент зашли в свою низшую точку за последние лет 7. С другой стороны, это не является чем-то новым и чем-то неожиданным. Иранские отношения с арабскими государствами Персидского залива традиционно развивались по некой синусоиде, когда периоды охлаждения сменялись периодами холодного мира, назовем так.
В США теперь новый президент, непредсказуемый, его зовут Дональд Трамп. И чего можно ожидать в дальнейшем в отношениях Вашингтона и Тегерана после нынешних выборов иранских?
Во многом, конечно, действия Запада в отношении Ирана, они зачастую определяются больше именно видением этой страны, восприятием, нежели чем реальным положением дел в самой стране. По факту же значительных изменений в каких-то подходах от намеченных ныне, но ожидать не приходится. По двум причинам. Во-первых, в США Дональд Трамп дал явный сигнал Ирану, что он не собирается улучшать с ним отношения. С другой стороны, и ожидать пересмотра ядерной сделки тоже не приходится, потому что на Соединенные Штаты, ну, негласно, если не оказывается давление, то, по крайней мере, в их сторону посылается сигнал как-то со стороны европейцев, так даже со стороны монархии Персидского залива, что разрывать это соглашение не стоит, так как его разрыв абсолютно не означает, что удастся договориться о чем-то лучшем, договориться о сделке на лучших условиях. По этой причине, я думаю, что в ближайшие 4-5 лет мы увидим Соединенные Штаты в целом следующие буквы СВПД, ядерного соглашения, но более сконцентрированы именно на том, о чем говорит Дональд Трамп и его окружение, на противодействие иранским амбициям в регионе, на противодействие деятельности иранских прокси в регионе.
Давайте вернемся внутрь Ирана. Президент Хасан Рухани, второй срок. Каковы его самые сильные и слабые стороны?
Сильная сторона Рухани заключается в том, что, прежде всего, он действительно открыт для диалога с внешним миром. Его очень позитивно воспринимают за пределами Ирана. Он зарекомендовал себя как неплохой управленец. Здесь надо отдать должное экономические преобразования, которые хоть идут медленно, но все-таки они были начаты. С другой стороны, опять же, для самих иранцев, наверное, существует два значительных недостатка. Его команда экономическая, она не направлена на проведение именно кардинальных реформ и преобразований. Он просто это не умеет делать, да и не разрешают ей, по большому счету. Второе, опять же, сам Рухани, ну, в отличие от своих предшественников, он, наверное, не столь харизматичен.
Мир, мне кажется, на самом деле весьма смутно представляет себе, какова ежедневная жизнь людей в Иране. Вы сами об этом упомянули. Обычно это некий набор стереотипов. А можно ли вообще говорить об общественной и бытовой жизни иранцев как о чем-то таком одинаковом, монолитном? Наверняка же, как и в любом другом государстве, как минимум есть различия между городом и деревней и так далее.
Конечно, если попасть в эту страну и пожить какое-то время, то можно увидеть, что принцип значительно отличается от тех образов, которые навязывают нам средства массовой информации. Не всегда в хорошую, не всегда в плохую сторону. Ну и, естественно, и само общество, оно разделено, причем различия эти пролегают не только по направлению город-деревня, где город традиционно более реформаторский, либеральный, деревня, скажем так, провинция, более консервативная, обращенная на религиозные круги, но и существует значительное расслоение по непосредственно провинциям, они тоже существуют совершенно с разным уровнем доходов и ориентации на те или иные политические силы, существует разделение по этническому принципу, причем очень существенное, также существует разделение по принципу социальному. Большая часть населения, где-то 60% его, это население бедное, которое живет либо за чертой бедности, либо немного выше.
Если рассуждать о возможной либерализации Ирана и иранского общества в дальнейшем, то где располагаются границы этих фантазий?
Необходимо определиться с тем, что мы имеем в виду под либерализацией непосредственно самого Ирана. Во-первых, в Иране все-таки существует некоторая форма такой авторитарной демократии уже достаточно давно. И в этом плане государственные институты в Иране, такие как парламент или президент, они не представляют из себя той профанации, которую мы встретим в большинстве стран Арабского Востока, включая те же арабские государства Персидского залива. Если говорить о непосредственно культуре, именно культурной или либерализации, то здесь, опять же, существует, с одной стороны, уже значительная степень восприимчивости Ирана к либеральной культуре, к западным ценностям. То есть, если вы посетите Тегеран, то вы увидите очень много и западных брендов, и молодежь, ориентирующая на западную жизнь. Но важную роль также играет тот факт, что значительная часть иранцев, это все равно верующие люди, это все равно страна, которая в той или иной степени ориентируется на принцип ислама, религии, достаточно жесткая и требовательная. Поэтому ожидать, что Иран превратится в такой Париж Ближнего Востока, как его иногда называли при шахе, наверное, не стоит в ближайшие, я думаю, десятилетия.
Моим собеседником был, еще раз напомню, знаток Ирана, внештатный сотрудник британского аналитического центра Chatham House и преподаватель Европейского университета в Петербурге Николай Кожанов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!